расстройства чрезвычайно важные практики дошкольного и школьного психолога, которые встречаются довольно-таки часто. Сначала поговорим о аутизме, который в литературе описывается в ряде расстройств, которые называют первозивные расстройства развития. Собственно, первозивные расстройства развития включают синдром Каннера, он же синдром раннего детского аутизма, синдром Аспергера и синдром Ретта. Еще в начале 20 века Ясперс описал тип аутистической психопатии. То есть это взрослые, для которых было характерно крайняя нелюдимость, замкнутость, закрытость, невозможность устанавливать социальные контакты и проживание в каком-то своем причудливом, непонятном внутреннем мире. А в 1936 году Аспергер описал соответствующий тип нарушения у детей, в 1942-м Каннер, и только в 80-х годах эта проблема, благодаря американским психиатрам, приобрела достаточно серьезное звучание, и стали пристально исследовать ее, и появилась уже какая-то статистика, что эти расстройства достаточно нередки и широко распространены. Если, допустим, мы будем говорить о шизофрении вообще, то это 1-2% населения. Если мы будем говорить о детях с синдромом ранней детской шизофрении, то это тоже примерно 1%. То есть порядка 10 человек на 10 тысяч населения. Что касается аутизма, это 6-10 человек на 10 тысяч населения. Аутизм чаще наблюдается у мальчиков, по разным статистическим данным, 3-5 раз чаще, чем у девочек. Аутизм, как правило, ставят уже в возрасте 3 лет. До 3 лет диагноз, как правило, стараются не устанавливать, да и, в общем-то, это достаточно затруднительно, только по различным тестам невербального интеллекта и по наблюдению. После 3 лет этот диагноз вполне уже может быть верифицирован. И, соответственно, до дошкольного возраста ребенок уже, как правило, наблюдается и ведется психологами и детскими психиатрами. Если говорить о различных подходах и теориях раннего детского аутизма, то, наверное, наиболее из них действенное – это нейробиологическое, о том, что существует определенная генетическая предрасположенность, о том, что в ряде генов найдены определенные особенности у подобных детей. Весьма интересным является нейропсихологическая теория о том, что мозг у аутистов представляет собой крайний вариант мужского мозга. То есть это мозг, который является крайне аналитическим и для которого чужда всякая склонность к чувствам. То есть мозг анализирующий, который не чувствует. Есть другие интересные теории о том, что наоборот это гиперчувствительный мозг, который защищается уходом себя от нетерпимости внешних раздражителей. Аутизм, как таковой, в полной своей выраженности делает ребенка совершенно ярко выделяющимся из детского коллектива, да уже даже в раннем детстве, это ребенок, который категорически отличается от всех других. Поэтому выделяют еще и различные расстройства наподобие аутизма, в которых существуют все те признаки, о которых мы будем говорить, но они выражены в меньшей степени. При этом они не являются проявлением ранней детской шизофрении. Скорее, это некие зачатки того, что в последующем у взрослых мы можем называть шизоидным типом акцентуации или шизоидным типом личности. Что характерно для ребенка с аутизмом? Во-первых, данные дети совершенно не могут устанавливать контакты с другими людьми. По какой причине? По той причине, что для них совершенно незначимы чувства и эмоции других людей. То есть они как бы не заложены в их мозге, в их сознании. Поэтому им непонятная невербальная и вербальная экспрессия, которая касается чувств, которая касается эмоций. Это те дети, которые не могут устанавливать контакт с другими людьми по причине того, что для них крайне затруднителен выход из собственного мира. Эти дети избегают глазного контакта. Это дети, которые все время заняты манипулированием какими-то предметами. Это дети, для которых важна аутостимуляция, аутоманипуляция. То есть они контактируют только с собой, а с окружающим миром такое впечатление, что у них нет каких-то стратегий, как вообще с ним взаимодействовать. Это дети не могут играть со сверстниками, потому что их игры совершенно специфичны. У них вызывает интерес то, что, скажем, для ребенка не свойственно. То есть он может, скажем, жевать какой-нибудь кусочек тряпочки или постоянно нюхать какой-нибудь предмет. Он может совершенно непривычно манипулировать с каким-нибудь неприспособленным для этого предметом, представляя себе какую-то игру, которая является каким-то простым механическим повторением действий. У этих детей совершенно отсутствует функция фантазии. Подобные дети в силу особенностей коммуникации, в силу того, что с ними затруднено общение, то есть они не могут слышать собеседника и воспринимать его. Они погружаются в собственный мир, для них очень легко нарушается комфорт, и хорошо они себя чувствуют только в тех условиях, где у них существует минимальная сенсорная стимуляция. Все, что меняется, все, что громкое, все, что сильное, вызывает у них нетерпимость, раздражение и, в общем-то, можно сказать, даже душевную боль. Поэтому их жизнь строго алгоритмизирована так, чтобы минимально сталкиваться с чем-то новым. Для таких детей характерна неофобия. То есть все новое, непривычное их пугает. Они совершенно не стремятся к каким-то контактам, они склонны к какой-то стереотипной деятельности. И поэтому, естественно, что подобные дети, в принципе, не могут обучаться в общеобразовательных учреждениях, им нужен индивидуальный подход, и, как правило, большинство из них в значительной мере отстают от даже низкого уровня развития интеллекта, то есть их интеллект находится на нижней границе ноль. А синдром Аспергера и синдром Ретта представляют из себя более смягченные варианты аутизма, при котором эти дети могут находиться в коллективе, но они все равно требуют к себе какого-то пристального особого подхода, и все равно они в значительной мере отличаются от сверстников, но худо-бедно они могут социализироваться. И среди известных людей есть люди, которым в детстве ставили тот же самый синдром Аспергера, в частности, Стэнли Кубрик. Дети с синдромом Аспергера послужили началом мифологемы для того, чтобы говорить о детях Индиго. Потому что у данных детей есть так называемый синдром Саванта. Савант по-французски ученый. То есть идея заключается в том, что зачастую у этих детей выражены какие-то способности. Допустим, математические способности, способности к черчению, к видению в трехмерном пространстве, способности к рисованию. Ну, как правило, это какие-то точные науки. Допустим, легко считать в уме трехзначные цифры, умножать друг на друга, или сказать, каким днем недели будет 20 сентября 2056 года. Так вот сразу, как будто посмотрел куда-то. И как раз все это послужило основанием для того, чтобы говорить именно о детях Индиго. Потому что детки с аутизмом, они отличаются от своих сверстников. Ну, как правило, такие возникает картина такого отстраненного голубоглазого блондина с лицом эльфа, который погружен в себя, ничем не интересуется, плюс еще какие-то способности. Если вы хотите больше узнать о том, что такое аутизм, как ведут себя люди, и в том числе посмотреть на синдром Саланта, рекомендую вам приятно провести время и посмотреть фильм «Человек дождя» с молодым еще Томом Крузом и великолепным Дастином Хоффманом, который играет как раз аутиста. Дастин Хоффман провел 4 месяца в клинике, где находятся люди с аутистами, и пообщался с несколькими савантами, в том числе одного из них он сыграл в фильме, когда они вместе со своим братцем Томом Крузом по фильму зашли в казино, и тот легко просчитывал все карты, которые находятся на игральном столе. То есть в фильме хорошо описаны все особенности этого человека. Поэтому настоятельно рекомендую его посмотреть. Что же касается некой селекции детей в дошкольном подростковом возрасте, здесь, как правило, сложности не возникает, потому что родители уже в возрасте 2-3 лет бьют тревогу, потому что эти дети категорически отличаются по поведению от своих сверстников. Они ведут себя совершенно другим причудливым образом, и в плане диагноза здесь возникает только вопрос, является это чистый вариант Каннера, либо это Аспергер, либо это какой-то более мягкий вариант, либо это зачатки ранней детской шизофрении, что принципиально важно для ведения и лечения. Это, скажем, больше вам для каких-то общих представлений. На мой взгляд, следующая тема является более актуальной в вашей практике. Синдром гиперактивности с дефицитом внимания. Этот синдром описан тоже сравнительно недавно, только лет 25-30 в последнее время о нем широко заговорили. Хотя если пообщаться со старыми педагогами, они отмечают, что да, подобные детишки были и раньше, и они дают замечательную в этом плане статистику, что в каждом классе, это классика жанра 30 человек, 1-2 максимум подобных ребенка были. Отсюда вытекает статистика. Американцы дают цифры вплоть до 20%. Детей явно это завышено, а среднестатистические данные 3-6%. Как правило, тоже диагноз ставится в дошкольном возрасте, в возрасте от 3 до 12 лет. В отличие от аутизма, где это уже некое специфическое деревце, которое всю жизнь будет специфическим, деформированным, уродливым, синдром гиперактивности с дефицитом внимания, как правило, всегда подвергается обратному развитию. Такие детки создают колоссальные трудности в ранней школе, совершенно могут быть невыносимыми в среднем школьном возрасте, переживают более бурный подростковый кризис, но потом становятся совершенно обычными взрослыми, которые хорошо находят свое место. И все их особенности уходят, сходят на нет, остаются некие мелкие нюансы. Поэтому принципиально важно не дискриминировать подобных детей, а уделять им особое внимание, ну и, наверное, правильно диагностировать. Если говорить о каких-то причинах данного расстройства, здесь опять же можно сказать о некой наследственности. Как правило, у мальчиков, а это чаще мальчики, удается выяснить, что либо папа мальчика имел схожие черты поведения, либо старший брат, либо дедушка, то есть по мужской линии все-таки есть некая склонность. Это те вредности, которые женщины переносят во время беременности. Какие-то инфекционные заболевания, стрессы. Особое внимание здесь уделяют краснухе, поэтому акушеры всегда с облегчением вздыхают, когда женщина рассказывает о том, что всем, чем можно, из-за инфекционных заболеваний она переболела. Много было мифов о том, что существуют разные лекарственные средства, которые якобы во время беременности употреблялись и приводили к этому, либо употребление какой-то пищи. Ну, в общем-то, все это спекулятивно. То есть, по большому счету, это нейробуморальные особенности, биохимические особенности мозга. У таких деток мозг развивается по-другому. У этих детей мозг находится в перевозбужденном состоянии. В нем все процессы осуществляются хаотично и гораздо быстрее, чем у других детей. Мозг развивается скачками, мозг развивается непоследовательно, при этом существует постоянное перевозбуждение. И это проявляется целым рядом симптомов. Ну, как уже исходит из названия, гиперактивность с дефицитом внимания, то есть эти дети чрезвычайно активны. Они не могут усидеть на месте, они находятся постоянно в движении. Довелось мне консультировать маму с ребенком. Вот ребенку 6 лет, пока я с мамой беседовал, меня хватило, наверное, минут на 25, я максимально сократил консультацию, потому что минут через 10 у меня, как в мультиках, вот я не видел ребенка, у меня перед глазами были трассы, вот такие, броуманского движения. То есть он ничто не может делать больше 30 секунд. Что-то взял, посмотрел, бросил. Тут же его отвлекло что-то другое. Он много болтает, он перебивает, он не слушает, он не слышит тебя. Усидеть в одном месте невозможно. Он начинает перебирать одежду, он все вокруг осматривает, он попутно озвучивает свои мысли. То, о чем говорят взрослые, он комментирует. То есть совершенно такой расторможенный ребенок, который не может усидеть. И естественно, что в силу того, что он откликается на любые раздражители, его внимание рассеяно. Поэтому существует дефицит внимания, и поэтому данный ребенок испытывает значительные сложности в обучении. Высидеть 45 минут для него задача непосильная, потому что для него это физически крайне сложно. Если его очень попросить и как-то договориться, и перед этим хорошо выпустить пар, ну минут 10 он может посидеть, если, допустим, он смотрит какой-то интересный для него мультик или фильм. Но все равно он не сидит спокойно, он ерзает, он постоянно меняет положение, он озирается, он осматривается, он отпускает какие-то реплики, какие-то комментарии. Безусловно, что подобные дети очень сильно бесят педагогов. И педагоги, которые не обладают знаниями о том, что это болезненное расстройство, склонны от таких детей избавляться. Потому что они не реагируют на замечания. То есть они реагируют, но ребенок не может. И здесь возникает закон некой парадоксальной интенции. Чем сильнее ребенок пытается, что называется, взять себя в руки и вести спокойнее, тем более брутальными, более выраженными всплески, которые у него происходят. Не вру я, действительно. Да? Поэтому возникают конфликты. И поэтому данные дети, скажем так, легко увлекаются в какие-то конфликты, в какие-то драки. Поэтому, когда родители вызывают в школу, внимание переключается на какие-то поведенческие расстройства. Там, нахамил заучу, с кем-то подрался, потерял учебник, вставал, ходил по классу на уроки, громко ел яблоко, разговаривал с кем-то по телефону. То есть это второклашка. Естественно, что акцент смещается на то, что это ребенок невоспитанный, какой-то неуправляемый, с каким-то оппозиционным поведением. Хотя на самом деле достаточно посадить его и понаблюдать за ним. Не нужно ни о чем спрашивать. Как правило, у таких детей интеллект не страдает, он не нарушен. И каких-то других нарушений у них возникает редко. Если при аутизме, все-таки это глубокое расстройство мозговой организации, там нередко бывают и эпилептические судороги, и какие-то психотические расстройства, и какие-то неврологические знаки, то здесь это, как правило, нормальные дети. И опять же, почему-то с чьей-то легкой руки их тоже записали в индиго. Хотя ничего у них от детей индиго нет, и, ну, в принципе, это миф. Такой красивый миф, который придуман журналистами и какими-то скучающими психологами. То есть есть дети талантливые, есть дети одаренные, и, как правило, одаренность происходит по принципу, что где-то прибыло, где-то убыло, что нервная система развивается неравномерно. Поэтому очень важно, чтобы подобные дети с самого начала наблюдались у психиатра, потому что синдром гиперактивности с дефицитом внимания лечится. И как-то не парадоксально, он лечится теми препаратами, которые являются возбуждающими. Те препараты, которые есть, являются производными амфетаминов. И 3 года назад в Украине тоже был разрешен препарат, он называется Концерта. Месячный курс лечения на то время стоил, месячный легкий курс лечения, порядка 150 долларов. Ну, то есть такой детский амфетаминчик, детская наркота легализованная. Но, в принципе, в Америке, которая очень щепетильно к этому относится, эти препараты используют. Психиатры традиционно в практике используют другие средства, которые активизирующие. То есть здесь происходит парадоксальный эффект. То есть средства, которые активизируют, таких детей успокаивают. Там есть масса медикаментов, есть масса схем, есть масса нейропсихологических механизмов для работы с данными детьми. Психологи, которые работают в дошкольных и школьных учреждениях, здесь очень важно нести некую миссию информационно-гуманистическую для того, чтобы все-таки не стараться от данных детей избавиться. Потому что у нас существуют школы для детей с задержками речевого развития, да, речевые, существуют школы для детей умственно отсталых, существуют интернаты для детей с выраженным интеллектуальным расстройством и поведенческими отклонениями. Да? Поэтому куда этих бедных детишек отправлять? В речевые школы, ну, нечего им там, в принципе, делать.
Да? Очень сложно с педагогами.
Безусловно.
Практически невозможно.
Ну, я цинично и откровенно говорю родителям, что покупайте и задавливайте учителей.
Я тоже так хочу.
А что тут еще сказать? И на самом деле к пубертату эти вещи сглаживаются, и уже во взрослом возрасте все сходит на них. Здесь проблема в другом, что сейчас, вот когда вы говорили о том, что растет уровень инфекционных заболеваний, здесь вот как раз очень большое количество детей, у которых нервная система развивается проблемно, развивается болезненно. Допустим, у ребенка есть легкие проявления синдрома гиперактивности с дефицитом внимания. У этого же ребенка есть НРС. У этого же ребенка на фоне стрессов возникают эпизоды заикания. У этого ребенка есть тики. Моргательный тик какой-нибудь, еще другой, который волнообразно. У этого ребенка периодически на фоне стрессов, перегрузок возникают какие-то эпизоды фобии и бессонницы, ночных кошмаров. Это все у одного несчастного человечка 7-8 лет. И это и такой случай не редкость. То есть это дети, которые, если ими правильно заниматься, если у них мудрые родители и нормальные врачи ими занимаются, из них вырастают, скажем так, полноценные нормальные люди, у которых просто нервная система обладает меньшим запасом прочности, и у них легче возникает психосоматика, невротические заболевания. Но в принципе они занимают достойный социальный уровень. Поэтому ими нужно заниматься. И таких детей много. Естественно, что такой ребенок имеет выраженные поведенческие отклонения. Он очень сильно отличается от среднестатистического школьника. И подобными детьми нужно заниматься. И я вот тут попутно озвучил проблемы, которые более легкие, которые легко диагностируются и направляются к специалистам. Это различные речевые нарушения, да? Когда ребенок не выговаривает какие-то буквы, звуки, то, что называется дислалией, да? Заикание, которое может быть в разных формах. Тоническое заикание, клоническое, когда слоги повторяются, либо их комбинация. То есть то, что хорошо диагностируется. Задержки речевого развития, но, как правило, они диагностируются раньше. Такой забавный случай. Привели девочку, мама-сестричка одного из врачей, поэтому собрали консилиум, ребенку 3 года, это же уже 3 года, там 2 месяца, она вообще не говорит. Все ее посмотрели, все командиры. Нейропсихолог, психолог, психиатр, показывают картинки, невербальный интеллект, все в порядке. В общем, мучили бедного ребенка больше часа. Ну, говорят, в принципе, ничего страшного, никаких признаков нет, но не говорит, развивается нормально, все в порядке. Так что идите домой. До свидания, Машенька. Машенька смотрит на маму, типа, неужели пытка закончилась? Мама говорит, да, Машенька, все, идем домой. Ребенок так по-стариковски вздохнул. Ну, слава богу. Так что имеет смысл избегать гипердиагностики, поэтому лучше перестраховаться.
Анекдот можно рассказать.
На самом деле это да, на самом деле так. Поэтому здесь лучше перестраховаться. Проблемы, которые тоже часто бывают в школьном возрасте и создают проблемы для детей, это тики. Тики различного рода гиперкинез. Дети, как правило, и с заиканиями, с гиперкинезами становятся объектами насмешек со стороны сверстников, им достаточно нелегко в этом плане. Безусловно, здесь стоит родителям посоветоваться, обратиться хотя бы к неврологу, потому что иногда, к сожалению, людей оскорбляет фраза о том, что нужно показаться детскому психиатру или к психологу, поэтому хотя бы к неврологу. Потому что здесь тоже может быть много разных вариантов. В качестве отдельного синдрома выделяется так называемая трихотиломания. Это такая рубрика, при которой ребенок навязчиво вырывает волос. Как правило, данный синдром очень близок и родственен депрессивным переживаниям, возникают у детей с депривацией. То есть детки, у которых какие-то проблемы в семье, дети, которые недополучают внимания, любви, наверное, вы сталкивались в своей практике с такой ситуацией. Такое навязчивое выдергивание волос. Причем, как правило, это средний школьный возраст. Младший школьный возраст, средний школьный возраст, то, что психиатр называет онихофагия, то есть буквально поедание ногтей. Некоторые взрослые грешат этим, то есть периоды тревоги. Тревога снимается тем, что стереотипно грызутся ногти. Онихо, это по латыни ноготь, фагия, фагос, поедать. Онихофагия. То есть как некие навязчивые действия, которые описываются отдельно в рубрике. Что делать психологу? Ну, если я говорю, что подобные расстройства являются следствием сенсорной депривации, недостатком любви, внимания и переживаемым ребенком фрустрации, что делать? Выяснять причины и пытаться беседовать с родителями, с близкими, родственниками, чтобы их устранять. То есть не стоит стремиться сразу направить ребенка к психиатру, накормить его лекарствами или, скажем, смазывать ногти какой-нибудь гадостью.
Вот скажите, когда рвет волос, он и брови имеется?
Да,
и
волос. Может быть, брови, может быть, волосы на голове. Да. То есть это из этой же области.
Если взрослый, то
ну, в общем-то, это как некая привычка, которая говорит о том, что человек испытывает выраженную фрустрацию, у человека повышенный уровень тревоги, и он таким стереотипным способом защищается. Ведь когда мы чего-то поедаем, это возбуждение орального комплекса, это такое регрессивное поведение, регрессивный стиль защиты, ну, где-то это как вредная привычка. Поэтому это повод задуматься о том, что у человека есть либо какая-то глубокая давняя проблема, либо какая-то актуальная, с которой имеет смысл работать. Причем как раз это те замечательные случаи, где психологи могут быть не менее успешны, чем психиатры и психотерапевты. Нужно постараться найти причину, нужно говорить об этом.
С кем? С родителями, с матерью, с
отцом? Со всеми, с кем можно. То есть нужно выяснить причину, нужно понять, почему.
Если родители в разводе, то уже не помирились?
Ну, это уже проблема, конечно.
А ребенку как объяснить?
Ну, смысл заключается в том, чтобы объяснить мамочке, что не надо говорить о том, что папа сволочек, да, потому что девочка его любит. хоть он таким и является, может быть, да, что несмотря на то, что маме трудно, больно и горько, ей нужно заниматься ребенком. А ребенок иногда является средством для канализации агрессии. Потому что у мамы две работы, потому что она вынуждена семью тянуть, у нее нет времени на ребенка, у нее плохие отношения с собственной мамой, у нее зуб на бывшего мужа, поэтому она несет негативную энергию, и ребенок получает. Вместо того, чтобы уделить ребенку внимание и тепло, потому что он переживает данную ситуацию, ребенок является громоотводом для мамы. И у мамы двойственное поведение. Сначала отругает, нашлепает, а потом чувство вины и начинает ребенка тискать и заласкивать. К чему это ведет? К некой двойственности, к амбивалентности, к тому, чтобы формировалось мазохистическое поведение. Чтобы было хорошо, надо, чтобы сначала было плохо. Что я не заслуживаю того, чтобы было хорошо. И вот вам путь самый короткий для формирования патологической личности. Мазохистически самая деструктивная личность по ней сама клиент. Вначале мы рвем волосы, потом мы будем глотать какую-нибудь гадость, чтобы сбрасывать вес, потом мы будем настаивать на косметической операции. Там как получится. Что еще? То есть мы плавно подходим к дискуссии. То есть как раз вот я хотел, чтобы вы предложили сами активно какие-то моменты, которые нужно было бы осветить, может быть, с позиции психиатрии или психологии, которые являются актуальными и значимыми для вашей практики. Мы открываем дискуссию. Так что думаю, что
можно я первый вопрос?
Уже обозначен, заявлен первый вопрос. Поэтому хотелось бы поговорить о том, что является для вас актуальным и злободневным. Именно те моменты, где важен взгляд со стороны. Пожалуйста.
Вот гиперактивность, значит, это внимание, это скорее всего можно предполагать, что это наследственный какой-то фактор влияет. А у детей с аутизмом есть ли вот какие-то наследственные?
Безусловно, здесь более жесткие наследственные факторы. То есть в медицине существует такое понятие, как исследование у близнецов, да? У монозиготных близнецов, то есть однояйцевых, да, и дизиготных. Допустим, что говорит о наследственной предрасположенности, когда большая разница у однояйцевых близнецов, допустим, 70% наследования, а у разнояйцевых 20%. То есть это говорит о высоком риски, о высокой предрасположенности. Безусловно, что у детей с аутизмом какой-то груз генетический, он гораздо больше, гораздо выше, чем у детей с гиперактивностью.
Шизофрения тоже сюда же?
Безусловно. То есть это расстройство сходного регистра, ранняя детская шизофрения. Иногда их очень трудно диагностировать, иногда очень много сходных симптомов, и эта задача сложная иногда и для психиатра. Отличить раннюю детскую шизофрению от аутизма. Потому что ведь, в принципе, как мы знаем, для шизофрении характерен аутизм тоже. То есть что такое аутизм как психологическое понятие? Это интроверсия, это уход во внутренний мир, в мир своих переживаний, это самодостаточность от самого себя, от того, что есть у тебя внутри, и минимальная необходимость для того, чтобы контактировать с окружающим миром. То есть изначально, да? Если мы возьмем произведение Александра Грина, ведь это чисто воздел аутизм. Аутистические фантазии, алые паруса, бегущие по волнам, красивые, хорошие картинки. Да? Но по большому счету аутизма, ведь многие барышни, которых я называю, что у них синдром осоли, да? Синдром алых парусов, которые ждут милости от природы, сидят на берегу, на прибрежном камне, ожидая, пока приплывут алые паруса или черный Мерседес, и не замечают, как приросли в этот камень и сами превратились уже в бабушку.
А как с ними работать в жизни?
Значит, работа с аутистами предполагает специализированные методики нейропсихологические. Ну, приведу пример, замечательная дельфинотерапия. Вы, наверное, об этом наслышаны. В Крыму это достаточно развит. То есть, безусловно, для них необходимы специальные обучающие программы, необходимы специальные тренинги. Их нужно обучать языку невербальной экспрессии, общению, обучению. Им нужно способствовать развитию тех отделов мозга, которые отстают. Поэтому существуют специальные нейропсихологические программы. И замечательно общение с животными, ипотерапия, дельфинотерапия, все это для детей неплохо. Так называемая примитивность, с чего начиналась, холдинг-терапия, когда аутичного ребенка кто-то из близких берет в объятия и держит. Ребенок старается сбежать, потому что для него тактильный контакт неприятен в принципе. Смена какого-то положения тоже. И здесь какой-то вариант такой поведенческой терапии, эмоционально-стрессовой для ребенка. Поэтому работа с аутичными детьми предполагает специальную подготовленность. То есть не каждый даже психиатр детский Украины имеет опыт работы с данными детьми, потому что, как правило, в большинстве случаев этих детей отправляют в этот самый интернат. Особенно с ними возиться не хотят.
В Крыму есть центр МАТ-ТЕЛЬМАТ, где обучают родителей и детей, как с аутистами себя вести. МАТ-ТЕЛЬМАТ называется. По дороге на Ялту или Пушку.
Совсем недавно этот центр открыт.
Они работают бесплатно, потому что они с такими семьями.
Так что это сложная проблема, сложная задача. Не входит в нашу, скажем так, нашу задачу, поэтому я не хочу на этом останавливаться, углубляться. Это сложная тема. Здесь важно, чтобы знать, что есть такие дети, и им нужно заниматься.
Можно, да. Вот, Игорь Викторович, вы сказали, что в классе гиперактивных детей 1-2, да?
Ну, это да. Старые педагоги так говорили,
да.
И классный руководитель первых-третьих классов, да?
Вот они все гиперактивные, 1-2, ушли после 9 класса и пришли к нам в профтехобразование. И вот их теперь в классе сидит в группе, да, 30 человек, и все они гиперактивные.
Да ладно, половина из них олигофрены, не надо. Олигофрены либо добрые, пассивные, ленивые, либо делинквентные. Поэтому они только в особых ситуациях бывают неприятны. А гиперактивных там на самом деле, ну, если в школе 1-2 в классе, то у вас 5, но не весь, но не 30. Не утрируйте, пожалуйста.
Ну, я тогда образно сказала, но вопрос вот в чем состоит. Если в школе был урок 45 минут, у нас пара час 20. Дети высидят.
Без перерыва.
Без перерыва. Ну, по идее, должен быть перерыв, но так как они в перерывах бегают без конца курить, то есть они так курят 4 раза, а так они 8 раз курят, то пара час 20 как спасение, но они все равно высидеть не могут. Они просятся в туалет, там, куда-то выйти, возвращаются, не возвращаются, опаздывают на начало, стараются хитростью уйти с конца. То есть как вот, вот в связи
здесь,
с
смотрите,
вот этими вопросами
здесь,
наладить учебный
здесь,
процесс?
Смотрите, опять же, давайте мы не будем все на бедных, светлых детишек с гиперактивностью. Да? То есть не секрет, что, вот вы правильно сказали, что после 9 класса кто покидает школу? Те, кто не могут и не хотят учиться. Это, как правило, лица с пограничным уровнем интеллекта. С дебильностью. Да? А что характерно для дебилов? Расторможенность.
Мы
дебилов
сегодня не изучали.
Нет. Я говорю, что характерно? Расторможенность.
Мастера права, когда говорят, что они дебилы.
Ну, в принципе, да.
А как мне, как психолога, с этим?
Ну, дайте я закончу.
Да, пожалуйста.
Что, во-первых, расторможенность. Расторможенность в лечении. Поскольку низкий интеллект, низкий моральный этический уровень, сложность контролировать свое поведение и какой-то примитивизм поведения. В силу этих причин они не могут высидеть, потому что им скучно, неинтересно, и они не могут себя держать в руках. Им скучно, им хочется покурить, им хочется кушать. Они достаточно брутально выражаются по поводу своих потребностей и нужд. Они ведут себя не очень корректно, не очень интеллигентно. В чем у них гиперактивность? Это не гиперактивность. Это психопатизация, низкий уровень культуры в силу низкого уровня интеллекта. Это поведенческие нарушения, связанные с низким культурным, образовательным и интеллектуальным уровнем. Поэтому вести с ними нужно двояко. Первый вариант подскажет коллега, который общается с военными. То есть нужно где-то вызвать авторитет и жестко структурировать определенные вещи. Что есть вещи, которые категорически нельзя. И такие подростки хорошо понимают силу и уверенность в себе. Что можно что-то жестко сказать. А второй вариант, смотрите фильм «Республика Шкид». Как замечательно с подобными подростками работал директор заведения, которого замечательно играет Люс. То есть для того, чтобы легко общаться с подобными детьми, для того, чтобы уметь ими управлять и манипулировать, нужно хорошо знать, что происходит у них в голове. Нужно вникнуть в их интересы, в их, скажем так, образ мыслей. Для того, чтобы иногда быть с ними на одной волне. Я вот своих психологов, которые обучаю, то есть я с них удивляюсь, что они ничего не знают, как они будут работать в школе. Детских фильмов и сказок они не смотрят, книжек не читают, популярные фильмы не смотрят. А о группах не знают музыкальных, те, которые молодежь слушают. То есть они вне культуры. То есть, поэтому как ни крути, а вам нужно погрузиться в контекст. Пойдите вместе покурите с ними.
Спасибо. Это сближает просто. Или постойте рядом, покурите, когда не курят.
Нет. Ну пойдите вместе с ними на перекур, пообщайтесь. То есть станьте своей, но не позвольте им переступать какую-то грань, чтобы при вас они не плюются и не матерятся. Да? Поговорите с ним на те темы, которые для них важны. Которые как психолог вы можете для них раскрыть. Сделайте так, чтобы они поняли, что вы что-то можете им дать, что вы психолог, а психолог это носитель каких-то сакральных знаний и навыков. То есть вы знаете чего-то, чего не знают другие. И это может быть для них полезно. Да? Проведите им какой-нибудь маленький семинар по пикапу. У вас на руках будут носить. Знаете, что такое пикап? Или вы это по-другому называете? То есть смысл в чем? Заинтересуйте, войдите в эту среду, вникните. Ведь по большому счету психиатры, когда общаются с подростками, они должны четко понимать подростковый сленг, да? Их интересы, их образ жизни, что они слушают, что они читают. Когда ты работаешь с наркоманом, если ты переходишь на наркоманскую феню, с тобой начинают разговаривать по-другому. То есть тебя начинают воспринимать всерьез. Но опять же, если ты не рисуешься, ты действительно в теме. То есть ты много лет работал, ты знаешь все нюансы. Да? То есть, говорит, дурак, ты неправильно ханку готовишь, там, не нужен тут там ацетон, уксуса достаточно. Ну, к примеру. То есть начинают тебя воспринимать всерьез по-другому. Поэтому в эту среду нужно вникнуть. Составить некий среднестатистический срез сознания вашего ученика.
Образ.
Да, чем они живут, как они проводят свободное время, какой марки они пьют пиво, какую музыку они слушают, какие книжки они, может быть, читали, какой фильм или какая передача произвели на них впечатление. То есть, чтобы было за что зацепиться с ними общаться. Ведь психолог должен разговаривать. Только через разговор мы манипулируем. Да? Ведь если говорить о каких-то других подходах, то вряд ли это получится. Вы не сможете детей поднять, и чтобы поиграть. Чтобы мы писали наши пальчики устали. Кстати, замечательная штука для тех же гиперактивных детей. Каждые 15 минут встряхнули их. Да? Порезвились, подышали, попрыгали, что-то сделали, и занимаемся дальше. То есть можете вы представить такой вот навскидочку психологический портрет среднестатистического ПТУшника? Что это за человек?
Сейчас рассказать?
Нет, ну в принципе, да, нет?
В принципе, да.
Можете.
Я 3 года в этой сфере.
Можете вы найти в себе какие-то черты, какие-то ваши особенности, которые помогут вам легко переключаться на эту волну?
Я, наверное, так интуитивно и делаю. Просто вы сейчас стали говорить, я переживаю за то, чтобы не наступили деформации. Нет. Чтобы я полностью туда не ушла.
А здесь важно не заигрывать и четко очертить грани. То есть вам проще, вы женщина. Вот здесь сложнее мужчина, потому что вот мужчина может заиграться, мужчина может куда-то его может занести, и ему трудно иногда соблюсти четкую грань. Потому что пошел покурить, рассказал сальный анекдот, да, жестко выматерился, сказал, что ж ты делаешь, твою мать. И тебя зауважали, но тут ты начинаешь деформироваться. Тебе иногда трудно бывает остановиться. Ну, опять же, посмотрите на мастеров ПТУ среднестатистических, и вспомните вот навязшие в зубах уже обидные хохмы, анекдоты о трудовике и физкультурнике. Да? Но на самом деле они же отражают где-то профессиональную деформацию. Да? Так что вам проще.
Безрадостную мне картину нарисовать.
Ну, на самом деле, вы для чего здесь? Только для того, чтобы дальше расти, развиваться, заниматься частной практикой. Поэтому картина не безрадостная, это вам более жесткий стимул для того, чтобы овладевать новыми знаниями. И, как говорят ваши воспитанники, лахать оттуда, пока не поздно. Правильно? Может быть, звучит это не очень гуманно и не очень справедливо, но это честно. То есть человек ищет то, чего лучше. Пару лет вы еще поработаете, вас оттуда нужно гнать. Потому что вы ничего нового уже не приобретете, вы начнете деформироваться. Вам сами скучно, и вы забьете на свою работу. Кстати, вот тут мы подошли к моменту, связанному с профессиональным выгоранием. Кстати, вот в книжечке есть особое ваше внимание обращаю. Есть отдельная рубрика. Я включил насильственно. Это синдром профессионального выгорания. Я включил это в рубрику психосоматических расстройств, там есть описание. Почитайте, посмотрите, что-то, может быть, у себя обнаружите. Поэтому, если ты хочешь не сгорать на работе, нужно обучаться делать так, чтобы работа была интересна, чтобы работа была яркой и живой, чтобы можно было получать какую-то отдачу, чтобы была перспектива роста. Поэтому, на самом деле, я не знаю, по-моему, в Японии выше 10 лет педагогам не разрешают работать, их ротируют. Потому что наступает психопатизация. Сначала невротизация, а потом психопатизация. Вот это допустить нельзя. Поэтому картина объективная. Радостного в этой картине ничего нет, потому что еще, скажем, 10 лет назад, когда мой сын учился в 3-м классе гимназии номер 1, я был в шоке, когда каждый третий ученик, то есть элитная школа, да, на 3 буквы учителя посылал в 3-м классе. А это не самая плохая школа, там не пролетарские дети учатся. Да? Так что говорить про ПТУ тогда? Так что это какой-то опыт, это какой-то этап, двигайтесь дальше. А молодой специалист пусть поработает в ПТУ. Ну так ведь на самом деле нужно, да? Как вот как везде. Надо двигаться, расти. И если человек застрял где-то, то, ну, видимо, ему очень нравится то, что он делает, он любит свою работу. Это не значит, что он отстой и ретроград, и он не хочет и не может. Просто вот он нашел свое, ему это нравится. Вам это не очень нравится, я так понимаю.
Нет, мне нравится. Вот мы сейчас тренинги с ними проводим, и я вижу результат, такие небольшие изменения за 3 месяца вновь пришедших детей. Вот, ну, просто я действительно думаю, как долго я смогу этим заниматься.
На самом деле у женщины есть очень простой вариант в виде декретного отпуска, поэтому...
Ой, нет, я уже внука буду ждать.
То есть у вас уже есть дети?
Да, одной 21, другой 20. Круто.
Круто. Ну тогда вы засиделись в ПТУ.
Да.
Так что вы уже почти бабушка.
Знаете, аббревиатура МММ.
А это, кстати, нет, а это, кстати, вот есть результат того, что вы с молодежью работаете. Ведь на самом деле, если мы будем говорить о феномене подпитки энергии, что подпитывается энергия от того, кто моложе. То есть, а у ваших подростков такая энергия, что вам не надо стволовые клетки прививать и какие-то омоложения делать.
Достаточно на перемене постоять.
Ну нет, нет, достаточно с ними общаться. Хорошо. Пожалуйста,
спасибо.
Еще вопросы. Что еще, скажем так, является актуальными моментами в практике, что может как-то пересекаться с вопросами психологии, психотерапии, психиатрии?
У меня в группе есть девочка, у нее стоит диагноз синдром гиперактивности и недоразвития речи третьей степени. Но я вот, она ходит год ко мне в группу, я не вижу за ней вообще ничего такого, что указано на этот диагноз.
А сколько девочки?
5.
5 лет?
Да, вот с 4 до 5 я вижу. Единственное, что бывает у нее иногда, если она видит зеркало, она может бросаться на него руками, там, бить по нему, резко кричать, там, я там кого-то увидела, он плохой, плохой, плохой. А так она совершенно спокойно высиживает 25 минут.
Нет у ребенка признаков, у ребенка признаков неадекватного поведения?
Нет.
Ну, то, что вы описываете, это похоже скорее на...